Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем беседу с Андреем Клишасом, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором в нашем эфире, в эфире радио «Спутник». Андрей Александрович, такой гуманитарный, скажем так, вопрос хочу затронуть. Речь идет о том, что должностным лицам и рекламщикам предписали использовать родной литературный язык. Ну, вообще, речь идет о законе, конечно же, который принят, закон одобрен, документ внес несколько изменений в закон о государственном языке, ну и, соответственно, предписано определенным категориям, да, как и каким образом, и где, и в каких ситуациях использовать государственный язык. Ну, вопрос, наверное, такой глобальный и большой. Во-первых, получится ли, нужно ли какое-то дополнение, законодательное подкрепление, может быть, к этому закону?
Ох, знаете, у меня на комитете была очень бурная дискуссия по поводу этого закона. Хочу вам сказать, что мы, безусловно, разделяем базовый посыл, который содержится в этом законе. Конечно же, русский язык необходимо, скажем так, очистить от разного рода таких неологизмов, от разного рода понятий, которые, ну, скажем так, насаждаются и появляются искусственно, и представляют скорее какой-то сленг, которые навязывают нашим гражданам, и зачастую действительно очень сложно, вот вы обратили внимание на рекламу, очень сложно бывает понять, что есть что, когда ты читаешь те или иные рекламные проспекты. Или, как справедливо было сказано, переписку органов государственной власти. Тоже можно почитать, и порой, ну, скажем так, не сразу разберешься с тем, что там является предметом того или иного письма или обращения. Но я хочу сказать, что мы должны с вами понимать, что язык – это живая материя. Он естественным образом развивается. Он впитывает большое количество действительно новых слов. Тем более сегодня там, технологии, они вот, ну, буквально входят в нашу жизнь там, и в окно, и в дверь, что называется, влезают. Да? И мы неизбежно должны адаптировать наш язык к той реальности, которая очень-очень быстро меняется сегодня. То есть язык – это все-таки живая материя. Кстати, обратите внимание, да? Ведь президент сказал не вмешиваться в частную жизнь граждан. И в законе тоже все-таки в первую очередь речь идет о чем? О том, что в официальной переписке органов государственной власти необходимо придерживаться стандартов русского современного литературного языка. То есть посыл этот абсолютно верный. Но, к сожалению, в законе есть, ну, ряд моментов, которые вызвали большое количество вопросов. У меня, например, такие вопросы были. Ну, скажем, а вся научная терминология, которую мы используем в официальной переписке, вот, например, заключение моего комитета, которое я отправляю коллегам и в Государственную Думу по поводу того или иного законопроекта. Там содержится огромное количество юридических терминов, понятий, ну, скажем так, они не являются частью современного литературного русского языка. Могу ли я это делать? Ну, в ходе обсуждения с представителями правительства они нас заверили, в том числе на пленарном заседании под стенограмму, что да, конечно, таких ограничений нет. Но вот что я хочу сказать, что правительство берет на себя огромную ответственность. Там ведь предполагается и комиссия правительства специальная по этому вопросу, и предполагается создание целого набора словарей специальных, которым должны будут пользоваться органы государственной власти. То есть это, ну, вы спрашиваете о каком-то дополнительном законодательном подкреплении. Сейчас точно нет, не требуется такого дополнительного законодательного подкрепления, но для того, чтобы этот закон заработал, ну, по крайней мере, как-то заработал, нам потребуется очень большая работа со стороны правительства. Они сами на себя эту работу возложили. Правительственная комиссия, повторю, будет создана. Будет создан целый набор словарей. Потому что без многих понятий мы просто не обойдемся. Вот знаете, если вы почитаете сопроводительную записку правительства к этому законопроекту, там огромное количество иностранных слов. Я прекрасно понимаю, что правительство вряд ли сможет обойтись без них. Ну, потому что это часть нашего официального, ну, скажем так, бюрократического языка, та же самая терминология. Для того, чтобы использовать ее, мы с вами сегодня говорили о Конституции, и Конституция тоже иностранное слово. Поэтому у нас, повторю, очень было сложное обсуждение. Коллеги понимали все, ну, скажем так, моменты и нюансы, которые могут возникнуть в связи с языком, что меня примиряет как бы с этой ситуацией, то, что, конечно же, мы не вмешиваемся в тот язык, на котором говорят граждане. Да? То есть люди имеют право использовать любой язык, любые неологизмы, сленг, в конце концов, профессиональный сленг, да, это абсолютно нормально, молодежный сленг. Часть этого сленга потом становится нормой. Да, посмотрите, язык все-таки менялся на протяжении не то что там столетия, а вот даже последних десятилетий. Появилось очень много понятий, которые мы легко используем, но которых не было в обиходе у наших бабушек, дедушек, да зачастую еще и у родителей. Поэтому вопрос очень интересный. Мы, безусловно, будем наблюдать внимательно за работой правительства, за составлением этих словарей, за работой этой комиссии. То есть цели благие, но реализовать эти цели так, как задумано, будет очень-очень непросто.
А вот в продолжении темы нам в WhatsApp, я напомню, номер 8-9-6-8-766-33-11, Елизавета из Санкт-Петербурга пишет, а не получится ли так вот с этим законом, как с запретом мата в интернете? То есть, что не совсем работает?
Да вполне может быть. Вполне может быть. Ваши слушатели действительно сегодня очень точные вопросы задают. И да, вполне может быть так, что он не заработает полноценно. Если не будет проведена вот та самая работа с этими словарями и со всем прочим, я даже, знаете, вот язык – это настолько многогранная вещь, ведь это не просто там нормы, связанные с правилами, лексическими, ударения, пунктуацией. С этим, в общем, и без комиссии правительства справится Институт русского языка. Вполне всегда справлялись филологи, издавали соответствующие словари, но поскольку сегодня правительство на себя берет регулирование данной сферы, то, конечно, придется, наверное, привлекать все очень большое количество экспертов для того, чтобы понять все-таки, можем мы те или иные слова использовать, есть те выражения, которыми можно заменить какие-то иностранные термины, понятия, определения, может быть, да, есть ли они в современном русском литературном языке или нет. Это очень непросто. Поэтому опасения, которые высказывают сегодня наши радиослушатели, они вполне обоснованы.
Ну и опять-таки, то, о чем вы говорили выше, Андрей Александрович, да, это поскольку живая материя, русский язык, то, наверное, в каких-то случаях, в определенных, не может быть прям жесткой привязанной нормой. Одно дело это орфография и орфоэпия, то, что есть в русском языке закрепленные нормы, а другое дело это использование конкретных слов. То есть могут быть вариации на тему.
Я думаю, так и будет. Я думаю, так и будет 100%. Нам придется мириться с очень большим количеством ситуаций, когда мы не обойдемся без заимствований. И я, честно говоря, в этих заимствованиях не вижу ничего плохого.
К следующей теме переходим. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, снижающий наказание за налоговые преступления. Законопроект называется «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» был разработан Минюстом в исполнении поручения президента России. Ну, во-первых, хотелось бы определенные такие законодательные пояснения. И кого коснется, и что значит теперь вот применение этих норм?
Ну, давайте так, опять же. Правительство, да, его разработало, он еще парламентом не обсуждается. Угу. Вот когда он к нам поступит в парламент, мы с вами можем подробно его проговорить. Опять же, даже правительственные законы, даже президентские, после обсуждения в парламенте часто претерпевают существенные изменения, поэтому, чтобы не вводить нам наших слушателей в заблуждение, давайте обсуждать, когда это уже пройдет определенные стадии законодательного процесса, но посыл, который там содержится, очень простой. Это, кстати, одно из поручений было президента в послании Федеральному собранию, правительству, Федеральному собранию продолжить и декриминализацию экономических составов. Именно об этом президент говорил. Важно, чтобы за налоговые правонарушения вводилась в первую очередь экономическая ответственность, то есть какая-то финансовая ответственность, чтобы людей не отправляли в места лишения свободы, чтобы за экономические преступления, если лиц привлекают к ответственности, они не находились годами в следственных изоляторах. Об этом, кстати говоря, вот с начала сессии этой нашей зимний. Валентина Ивановна Матвиенко несколько раз обращала на это внимание, и мы обсуждали это в Совете Федерации, и на Совете Палаты, на Комитете у нас. Поэтому это одно из поручений президента. Нужно, опять же, посмотреть внимательно, во что выльется этот правительственный законопроект, потому что я уверен, что у многих фракций, да у нас тоже в Совете Федерации, наверное, будут какие-то предложения дополнительные, не обязательно в этот законопроект, но, скажем так, совместно в том же направлении, в котором сейчас работает правительство. Поэтому идея верная. Мы в Совете Федерации, по крайней мере, точно это поддержим. Надеюсь, что «Единая Россия» в Думе тоже будет поддерживать это. Это в каком-то смысле тоже и такая, знаете, антипопулистская мера, потому что всем, конечно, хочется в условиях СВО как-нибудь пожестче наказать предпринимателей, побольше с них собрать денег, в том числе и таким способом. Это неправильно, и я надеюсь, что мы последовательно вот эту политику президента по декриминализации экономических составов, по более жесткому контролю со стороны прокуратуры за ходом следствия по экономическим преступлениям, мы эту политику будем продолжать.
Ну вот эту тему чуть развить хочется, потому что, знаете, мы с вами в беседе уже неоднократно вспоминали и ориентировались на послание президента Федеральному собранию, и речь шла в выступлении президента о бизнесе, причем и о малом, и о микро, и о среднем, и о крупном бизнесе, да, и эти тезисы, я думаю, что очень четко были услышаны, и вот Кабмин предложил определиться с основаниями, по которым попавших под уголовное преследование предпринимателей будут заключать под стражу. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Госдума уже приняла в первом чтении 22 февраля, но вот раньше же еще об этом президент говорил на Петербургском международном экономическом форуме в 22 году. А как теперь, да, и вот что нужно делать для того, чтобы, ну, может быть, этот вопрос более четко был понятен и самим предпринимателям?
Знаете, это такая, ну, комплексная история. Не уверен, что мы сможем обсудить с вами там все это, но давайте так, чтобы было кратко, но понятно нашим гражданам, о чем идет речь, скажем так, не используя такой дипломатический язык, а назовем вещи своими именами. По экономическим составам, к сожалению, до сегодняшнего дня заключение под стражу, то есть использование меры пресечения заключения под стражу, во многих случаях, ну не во всех, конечно, но во многих случаях используется следствием для того, чтобы оказывать на предпринимателей давление. То есть это такая форма давления. Да? Мы прекрасно с вами понимаем, что если у человека бизнес, неважно, это средний, мелкий предприниматель или это представители крупного бизнеса, то, скорее всего, эти люди никуда не убегут. Они будут бороться за свой бизнес, за свои средства, за то, чтобы продолжать заниматься бизнесом. И зачастую просто с ними намного проще следователю разговаривать, когда они находятся в следственном изоляторе. Это большая беда. К сожалению, никто до сих пор жестко не ударил следствию по рукам за такого рода действия. Хотя, ведь у нас есть очень хорошее, ему уже несколько лет исполнилось, решение, постановление Пленума Верховного Суда, кстати, инициированное тогда Советом Федерации, я помню хорошо, я выступал на этом Пленуме Верховного Суда, когда были сформулированы четкие критерии, когда вообще граждан, не только по экономическим составам, которые привлекаются к ответственности к уголовной, когда их вообще можно заключать под стражу. Вот если вы прочитаете это постановление Пленума, которое должно быть руководящим указанием для судей, то вы поймете, что у нас, ну, в разы меньше людей должны находиться в следственных изоляторах. Но, к сожалению, судьи вот обычных, скажем так, судов общей юрисдикции, куда поступает по первой инстанции дело, которые принимают это решение о заключении под стражу, а потом, подчеркну, многократно по просьбе следствия продляют эти сроки. Я вам хочу сказать, что я тут обсуждал недавно с Советом по правам человека эти вопросы. Есть ситуация, когда человек сидит 6 лет под следствием. Под следствием. То есть, к сожалению, здесь, скажем так, практика судебная, следственная практика, она в каком-то смысле перемалывает даже постановление Пленума Верховного Суда. И вот президент на это обратил внимание. То есть мы все понимаем, это, казалось бы, ну так звучит, это просто и понятно, да, что необходимо ограничивать сроки содержания людей в следственных изоляторах на период следствия, да? Это понятно, конечно, вроде бы очевидно, но ты следствие завершил. Пожалуйста, во-первых, завершить-то следствие по экономическим составам, ну, скажем так, на это не нужны годы в большинстве случаев. Не нужны для этого годы. Проблема очень большая. И, к сожалению, пока ни Верховный суд не справляется с этой ситуацией, ну, прямо надо сказать, не следствие, руководство именно следствия, потому что когда мы это обсуждаем с руководителями Следственного комитета, с Министерством внутренних дел, они прекрасно осознают эту проблему. Они также не заинтересованы в том, чтобы люди там находились годами. Но вот следователи, которые непосредственно работают по уголовным делам, они существенным образом облегчают себе таким способом жизнь. Они держат под стражей людей, оказывают на них давление и стремятся получить те показания, которые им нужны. Неважно, что потом, может, в суде это все развалится. Но, к сожалению, вот эта проблема есть. И президент очень хорошо информирован об этой ситуации. Поэтому проблема более острая, чем она звучит. Она действительно очень острая. И это потребует, ну, такой большой политической воли со стороны парламента для того, чтобы эту ситуацию все-таки изменить, а ее необходимо изменить. Потому что люди не должны сидеть в изоляторах по экономическим преступлениям, если это нахождение в следственном изоляторе не, крайней необходимостью не объясняется. Ведь мы же не обсуждаем необходимость содержания в следственных изоляторах людей, которые там по насильственным преступлениям содержатся, там террористы, любые, скажем так, посягательства на жизнь, здоровье граждан. Конечно, таких людей нужно изолировать и держать в следственном изоляторе. Но не тех, кто совершил экономические преступления, там, налоговые в частности. Да, это совершенно другая ситуация. Мы понимаем, что в их изоляции от общества там, в большинстве подавляющих случаев нет никакой необходимости. Их держат в следственных изоляторах только потому, что это помогает следствию получать те показания, на которые следователи рассчитывают. Эта практика порочная. Она должна быть прекращена. И поверьте, что и в Совете Федерации мы максимум постараемся сделать для того, чтобы эту работу, это дело, очень важное дело, на которое президент обратил внимание, сейчас еще раз обратил внимание, скажу так, чтобы его довести до конца.
Андрей Александрович, вот у нас слушатели интересуются, уже пишут нам в телеграм-канал «Радио Спутник». Эта ситуация с обвинениями предпринимателей, она однородна по всей стране? Или есть где-то регионы, где в большей степени их права нарушают, в меньшей степени?
Практически повсеместно, к сожалению. Практически повсеместно. И если еще, например, в Москве, в Петербурге, в крупных городах такого рода вещи, они быстро становятся достоянием общественности, СМИ начинают об этом писать, но о каких-то вопиющих случаях, правозащитники приходят, то в небольших городах, к сожалению, ситуация даже в чем-то хуже, потому что там нет такого внимания общественности к этим ситуациям, меньше возможности доступа к крупным информационным ресурсам. Ну, сейчас вы Телеграм упомянули, да, Телеграм, конечно, такой важный коммуникатор в этом плане, важная платформа для коммуникаций. Но я не могу назвать какой-то регион, где такой проблемы нет. Она, к сожалению, есть везде.
Ну, то есть, на самом деле, для решения этой проблемы тут надо вот комплексно... Вот, кстати, президент же об этом говорил в послании, чтобы не было никаких, противоречий между органами власти, да? То есть тут нужно комплексно всем представителям власти подходить к ее решению.
Вы знаете, надо признать, что эта проблема, раз она носит столь комплексный характер, и по всей стране мы это наблюдаем, это проблема федеральной власти, это проблема федерального законодательства, это проблема, которая должна быть под более жестким контролем прокуратуры федеральной, руководителей силовых ведомств, Следственного комитета, МВД. И мы обязательно, вот у нас генеральный прокурор будет выступать весной в Совете Федерации с докладом о состоянии законности в стране, сейчас это его конституционная обязанность генерального прокурора, мы этот вопрос обязательно будем обсуждать с генеральным прокурором, потому что, я уверен, мы примем законы соответствующие. Но, опять же, очень важно, как они будут исполняться на месте. К сожалению, вот постановление Пленума Верховного суда суды умудряются просто игнорировать. Это, ну, не, я не так много знаю ситуаций, когда судьи ведут себя подобным образом. Поверьте, значит, проблема системная.
Да, да. Еще одна тема. Правительство России одобрило разработанный Министерством юстиции законопроект о создании единого реестра адвокатов с большим объемом сведений о защитниках. Ну, наверное, такой достаточно простой вопрос. А что собой будет представлять единый реестр адвокатов? Кто в него может войти? Что вообще за структура такая?
Я надеюсь, по крайней мере, когда он не пришел еще к нам в Совет Федерации, но, исходя из разговоров с коллегами, я так понимаю, что просто это направлено на то, чтобы граждане могли получить наиболее полную информацию о защитнике, от когда они выбирают себе защитника, чтобы могли понять, кто это такой. Не лишен ли этот человек статуса, например, да, потому что очень много тоже всяких деятелей, в том числе и мошенников в данной сфере, обращается. Адвокатское сообщество, в общем, у нас достаточно хорошо организовано. И я надеюсь, в составлении такого реестра проблем не возникнет. Это в первую очередь направлено на то, чтобы обезопасить наших граждан, и граждане получали качественную юридическую помощь. Потому что мы же понимаем с вами, что адвоката, как правило, берут не в самой хорошей ситуации. Если человеку понадобился адвокат, значит, ему необходима помощь, и он действительно должен эту помощь оказать, а не создать для своего клиента, для наших граждан, для людей какие-то дополнительные проблемы.
Андрей Александрович, ну а как сейчас эта работа организована, да? То есть вот как люди могут рассчитывать на ту самую вот юридическую... Те же предприниматели, да, о которых мы говорим, ведь далеко...
Есть адвокатские палаты региональные, они могут всегда проверить, тот или иной человек является ли действительно адвокатом или нет. Министерство юстиции у нас выдает соответствующее удостоверение. Я думаю, что когда мы будем обсуждать этот в парламенте эти предложения, Минюст, этот закон, мы обязательно, у нас хорошие работники, контакты с Федеральной палатой адвокатов, и мы с Федеральной палатой адвокатов обязательно это обсудим, поймем, каково их понимание, каков их подход к этой ситуации, потому что здесь позиция адвокатского сообщества, юридического сообщества тоже очень важна. Я думаю, что они также заинтересованы, как и Министерство юстиции, в том, чтобы в их рядах, скажем так, все было в порядке.
У нас буквально две минуты остается. Знаете, в конце такой, в конце беседы, такой, ну, человеческий вопрос, но он касается и юристов, адвокатов в частности. Президент вот же говорил о необходимости реформирования системы высшего образования, да, ну, то мы уже это обсуждали в эфире много раз. Но вот, знаете, Андрей Александрович, одно время говорили, что довольно много готовят экономистов и юристов, но на практике выясняется, что вот квалифицированного юриста, адвоката днем с огнем. Иногда очень сложно найти. А вот, да?
Так и есть. Так и есть. Вы правы абсолютно. Это большая проблема. И отчасти этим продиктовано то, что мы сейчас, ну, все-таки такое реформирование системы высшего образования должны провести. Потому что у нас тоже в юридической среде было очень много споров. Можно ли бакалавра, например, допускать до тех или иных должностей юридических или нет? Или он обязательно должен стать магистром? Поэтому это вопрос актуальный и для многих юридических специальностей, для силовых ведомств, для того же следствия эти вопросы неоднократно поднимались. Для судей. Можно ли назначать судьями человека с дипломом бакалавра и так далее. То есть эти все вопросы мы активно обсуждали, и я думаю, что вот те предложения, которые сейчас президент сформулировал, они должны уже как-то окончательно ситуацию разрешить.
Ну и опять-таки, в любом случае, мы понимаем, что такие вещи, как в народе говорят, с кондачка не решаются, да? То есть это должно все...
Нет, конечно, конечно. Конечно, если говорить про юристов, то это и очень важно участие ассоциации юристов, там тоже свои предложения есть и свое понимание ситуации. Поэтому я надеюсь, что все мы совместно здесь такое взвешенное, спокойное, правильное решение примем. Что важно, что президент сказал, что те, кто сейчас обучаются по разного рода вот программам бакалавриата и так далее, они смогут продолжить обучение, не придется переходить на другие программы, ничего не придется менять. То есть здесь будет очень взвешенный и спокойный подход. Это очень верно, потому что граждане не должны никак пострадать.
Спасибо вам большое за беседу. Программа Андрея Клишеса была в эфире радио «Спутник».